Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Накануне 20-летия независимости России мы сегодня будем говорить с научным руководителем Высшей школы экономики профессором Евгением Ясиным. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
А и о том, как это было и в чем историческое значение модернизации 90-х, хотя такое слово тогда не употреблялось, что тормозит модернизацию сегодня. И вас мы просим присоединиться к этому разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Тут Алексей Глансков из Новосибирска на сайт прислал вопрос, сразу сказал, нельзя ли начать передачу с того, чтобы сообщить, будет ли мне что-нибудь сказано нового о модернизации 90-х. Если нового не будет, то не путает ли профессор аудиторию «Свободы» с вузовской? И почему не говорит или не хочет говорить с Явлинским?
Я скажу сразу про Явлинского. Мы в течение года были друзья, не разлей вода, буквально. Жили вместе. Писали вместе программы и так далее, и тому подобное. И мы оба стараемся не сталкиваться в эфире и где бы то ни было еще во время дискуссии, просто чтобы не поссориться. А то, что нас жизнь развела по разные стороны, ну что ж, тут ничего не сделаешь, к сожалению, та часть жизни моей, которая выпала на последние 20 лет, она чревата многими такими расколами. И я ни с кем не хочу ссориться, потому что на самом деле то, что нас разделяет, это менее принципиально, чем то, что на самом деле объединяет.
Хотя я напомню нашим слушателям, потому что не случайно мы вспоминаем про 20 лет назад, собственно, и независимость страны, и экономические реформы с вами, связанные с вашим именем, с именем Явлинского, и программа 400 дней, потом 500 дней, и потом Гайдар, это тот водораздел, который вас, уже старшего в поколении экономистов, развел между этими людьми, как я понимаю, реформами, которые мог предложить Явлинский, реформами, которые предлагал Гайдар. И, как я понимаю, вы большой разницы между ними не видели, а не видели.
Ну, там была одна самая большая разница, кто будет главным российским реформатором. А, значит, судьба выпала на Гайдара. Явлинский этого никогда не мог ему простить, потому что это был для него, в общем, утраченный шанс. И сколько бы ни ругали бы главного российского реформатора, все равно как бы вот звезды ложились так, что именно в это время реформы должны были быть сделаны, качество могло быть немножко лучше, немножко хуже, но тот, кто их делал, все равно навсегда остался бы в истории. Поэтому я хорошо понимаю Явлинского. В то же время, честно говоря, я твердо убежден в том, что у Гайдара получилось лучше. У Григория Алексеевича лучше бы не получилось. Хотя кто это знает?
Да, никто не знает, безусловно. Вы были одним из тех, кто играл важную роль и в экономических реформах одновременно и позднегорбачевского, и ельцинского периода, и в то же время вот из тех экономистов-стариков, как тогда называли, которые приняли гайдаровские реформы. Но это связано и с тем, что, в общем, через неделю страна будет отмечать, да, с 20-летием независимости России. Именно тогда вы, как я понимаю, кардинально расходились с тем же Гайдаром, да, по поводу быть союзу или не быть.
Да.
Вот как это для вас было, и что для вас теперь минувшие 20 лет и независимость страны?
Ну, что такое независимость страны, это дело трудно понятное. Значит, видимо, это с политической точки зрения было как-то важно, поскольку я политик плохой, я доверялся тем людям, которые взяли на себя эту миссию. Я расскажу, так сказать, по-своему, как я это понимаю. Перед Россией на самом деле стояло три принципиальные задачи, которые новая, последняя российская революция должна была разрешить. Причем желательно без крови, без всего безобразия, потому что еще одного такого безобразия, как в 17-18 году, она уже перенести бы не смогла.
То есть все-таки революция, не модернизация.
Революция. Да. Никакой модернизация – это словечко, которое стало входить в моду с 2000 года. А тогда никто про это не говорил. Тогда говорили о реформах. И слово реформа, оно как бы обозначало, что это против революции. Нужно сделать реформы для того, чтобы не было революции. А революцию связывали с кровью. Значит, а потом в 2000 году уже боялись говорить про реформы, потому что они как бы показали себя не с лучшей стороны, и нужно были какие-то другие слова. Я помню, что я где-то сам вот у Грефа в центр предложил, давайте теперь будем говорить о модернизации.
И, кстати, там... У вас доклад, кстати, назывался где-то в 2003 году или книга, что-то экономическая модернизация и ценности.
Да, но я должен сказать, что у нас 11 лет проходят апрельские конференции в Высшей школе экономики. Всегда они имели тему, которая начиналась со слова «модернизация». Это было до того, как после выступления Медведева это слово стало входить в моду. Мы всегда понимали, что модернизация, обновление России, ее приближение к каким-то современным стандартам и рыночным, и демократическим является абсолютно необходимым.
Ну хорошо, возвращаемся,
вот возвращаемся к этим трем задачам.
Да.
Первая задача была экономическая. И, коротко говоря, она заключалась в том, что мы от рынка, то есть от плана, должны были перейти к рынку. И это был очень тяжелый момент, и для экономистов, конечно, это мы считали его главным. Потому что если мы перейдем к рынку, это экономическая свобода, следом за этим можно говорить о политической. Вторая проблема – это была политическая. И она заключалась в том, что мы должны от тоталитарного государства перейти к демократическому государству. И даже при Горбачеве, даже в самом позднем Горбачеве, все равно государство оставалось тоталитарным. А просто вспомнить нужно всех тех ограничений и запретов, которые оставались до последнего времени, даже тогда, когда миллионными тиражами выходили «Новый мир» и «Московские новости», «Огонек» и так далее. Значит, третья задача – это была задача национальная. И она заключалась в том, что Россия должна была перейти от империи к национальному государству. Собственно, это труднее всего было для понимания, потому что Советский Союз на самом деле это и был Россия. Но только Россия такая полуимперская, полусоветская. Сейчас это специальная тема для обсуждений среди теоретиков, но было совершенно ясно, что все империи распались. А империя предполагает насилие по отношению к разным народам, которые включены в одно государство, где есть одна господствующая нация. Этим всем определением Советский Союз удовлетворял. Конечно, это было продолжение Российской империи. На этот счет никаких сомнений быть не может. И нужно было перейти к национальному государству. Последний раз в России было национальное государство во время правления Ивана Третьего. После того, после состояния на Угре и после того, как Иван IV взял Казань, Астрахань там, и так далее, уже нельзя было говорить о чисто национальном государстве. Хотя для средних веков это было вообще-то нормой. А теперь нам надо было идти вот в каком-то смысле обратно. Для того, чтобы освободиться от бремени, которое для России, как страны с преобладанием русского населения, русской культуры, значит, было непосильным. Ну, просто я скажу вам, что набор солдат в советскую армию последние годы наполовину состоял из выходцев из Центральной и Средней Азии. Значит, значительная часть российского бюджета уходила на поддержку других республик.
Но морально вы все равно, как я понимаю, вы не однажды об этом говорили,
самого последнего момента и не воспринимал аргументы Гайдара и его коллег, которые примерно, по моим оценкам, с августа-сентября начали активную пропаганду, выступление в прессе с объяснением своей идеи, что все равно осуществить реформы в масштабе всего Советского Союза, да еще без Прибалтики, так сказать, при том, что и Грузия как-то смотрела на страну и так далее, это было тяжело. Я не мог примириться с этой мыслью, но когда это произошло, я подумал, в конце концов, эта задача национальная оказалась решена. Придется привыкать к этой мысли.
Я просто помню, что еще тогда, конечно, таким вполне молодым умом до конца не было ясно, собственно, независимость от чего, от кого. Теперь получается от отсталых окраин, если тогда говорить, что в этом смысле так. Да. И просто сейчас так по-прежнему не сформулировано. Мы, собственно, независимость-то какой страны отмечаем? Демократической России, новой капиталистической России, России традиционной России, потому что так и не достигнута конвенция с точки зрения политики по многим вопросам истории России. Моральных оценок не дано. Поэтому вот что такое независимость? Вы для себя этот праздник осознаете как праздник? Французы, например, несмотря на, так сказать, кровавость истории собственного Дня независимости, тем не менее, праздник вполне отмечают.
Видите, это, так сказать, специфика, может быть, российской истории. Я не знаю, Франция во время Великой Французской революции не была империей. Она была национальным государством уже тогда. Значит, если мы посмотрим дальше, то все империи тяжело расставались.
Тяжело. Британцы, да.
Мы даже специально устраивали конференцию с британцами в британском посольстве. И там было такое интересное выступление посла Энтони Брентона, который сказал, что, вы знаете, британцы расстались с тоской по империи только тогда, когда мы победили на Фолклендских островах. До этого все равно это жило, как такая рана. Вы помните, что еще Уинстон Черчилль говорил, что я не хочу присутствовать при похоронах Британской империи, но все-таки пришлось, и там просто гораздо больше, я бы сказал, разума было проявлено. Хотя и для России то, что как мы расстались с империей, это было просто поразительно, потому что очень пахло войной, очень пахло. Евгений, много было желающих.
Евгений Ясин, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли борьба с несогласными приоритетным направлением деятельности милиции? Об этом говорим с участником одиночного пикетирования за отставку Нургалиева Александром Рыклиным и обозревателем журнала New Times Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня мой гость, научный руководитель Высшей школы экономики, профессор Евгений Ясин, который в революцию 90-х, собственно, видел многое, что происходило, ко многому имел отношение, теперь может оценивать и совершенно четко провести разницу между революцией и модернизацией, потому что к 90-м теперь тоже слово «лихие» ушло, и тоже к ним это слово «модернизацию» пытаются приспособить. Значит, смотрите, сознание людей за эти 20 лет, неважно какого они возраста, претерпело ну, так кажется, два, и массовое сознание, и сознание элит, два очень серьезных разочарования. С одной стороны, разочарование в демократах, с другой стороны, разочарование, ну, во многом, разочарование в этих вот 10 годах, оно еще не до конца сформулировано, еще угадывается, как-то вот так не уточнено, но очевидно, это показывают опросы, даже те, которые вполне встроены в нынешнюю систему, хотят чего-то нового, может быть, даже еще себя это не формулировали. А, собственно, все сходились в одном, что все хотели какого-то нового социального порядка. Он так и не достигнут. И модернизация выглядит такой скорее имитационной конструкцией, скорее словами, чем такой вот идеей и фактом. Означает ли, что в этом случае, с точки зрения экономики и политики, Россию ждет нечто, что она уже пережила 20 лет назад?
Нет, я так не считаю. Значит, в действительности мой взгляд заключается в следующем, что демократическое движение начала 90-х годов или конца еще 89-й год я бы тоже включил, значит, оно позволило решить первую из названных мною задач. Мы перешли к рыночной экономике. Это колоссальное достижение, поверьте, могу об этом говорить бесконечно, но оно долгоиграющее, оно сразу эффекта не дает.
Ну, просто все уже забыли про магазины, поэтому все помнят, что про магазины.
Ну, и потом никто еще или очень мало людей, которые дошли до того, что, вообще-то говоря, если имеешь собственное дело, то это, ну, в общем, так сказать, интересное занятие на всю жизнь. Это, кстати, в России не было в заводе и до революции, это сложная проблема, но, тем не менее, такая возможность есть. А, значит, что касается второй проблемы, она в действительности отчасти решена тоже, потому что уровень либерализации политической жизни сейчас все-таки выше, чем был тогда. Но все-таки мы эту задачу не решили. Причем задачу перехода от тоталитаризма к демократии мы принесли в жертву первой задачи. Потому что ясно было, что экономические реформы являются необходимой предпосылкой для развития демократической системы. Так сказать, мы мирились с тем, что есть отступление, и, скажем, Конституция 93-го года не является большим таким демократическим достижением, прежде всего из-за тех колоссальных полномочий, которые она отдает президенту. Ну, там есть еще целый ряд таких оговорок, которые можно было бы сейчас поменять. Но у нас на самом деле дело не в Конституции, а просто в привычке иметь царя. И позволять ему, попускать ему делать с собой все что угодно. И эта привычка, она была присуща Ельцину, она остается присуща и нынешним правителям. Поэтому это наша проблема следующая, которую нам предстоит решать. Так, что у нас уже была демократия, а мы потом ее потеряли, теперь должны начинать все сначала, я не могу так сказать, потому что на самом деле там в значительной степени была не демократия, а просто такая русская воля.
Да, но да. Дело в том, что волю ни во что не перевели. А возможную вот эту вот политическую конкуренцию уже отключили опять.
Отключили, да.
И получается, что где-то кто-то из ваших коллег или из политологов, я прочла недавно, оказывается, существует такая формула многопартийности и какая-то схема, сложно ее считают, вот как участники политической конкуренции существуют в публичном пространстве, как это влияет на социум. Mm-hmm. Выяснилось, что сейчас в России 1,9 партии вот по этой схеме и по этому графику в Пятой Думе. То есть отсутствие партийной конкуренции, в общем, не дает воздуха ничему. ни возможности в регионах работать, ни возможности работать в экономике эффективно. Но, опять же, все время возвращаясь к тому, вот, тому, что было 20 лет назад, если... Ну, предположить, что вот многие обстоятельства заставляют часть откручивать эти гайки, и конкуренция таки вступает в публичное поле, всячески подпитываются партии, наконец, не разгоняют на Триумфальной площади. Писатели и поэты спрашивают то, что они хотят спросить у товарищей из тандема. Ну и так далее. А вообще страну-то не разнесет? Территория. Всегда же говорят о том, что вот экономика и политика связана, модернизация здесь связана с масштабами страны.
Значит, я должен сказать, что я вот с последним тезисом совершенно не согласен. Угу. Ничего общего с демократией все эти тезисы не имеют. Они как бы перекликаются с тем, о чем говорил Путин, что вот мы должны отменить выборы губернаторов, потому что на их выборы влияют местные элиты, и это там чревато всякими неприятностями. А мне, скажем, много разных элит нравится, может быть, больше, чем одна московская элита. И потом, так сказать, можно же как-то, если бы федеральный центр старался способствовать развитию на местах политической конкуренции, я вас уверяю, что было бы гораздо больше успеха, чем назначать послушных губернаторов, потому что послушные губернаторы потом вам же не дают, ни на что не могут решиться сами. Ведь вы обратите все проблемы, ну, 90% проблем таких текущих, с которыми мы сталкиваемся, они обусловлены одним – страхом перед принятием самостоятельных решений. Они знают, какие решения надо принять, но они должны получить разрешение. То ли Путина, то ли Суркова, то ли еще кого-то.
А вот скажите, у них сейчас реально механизмы реально вот есть, если бы им разрешили политическую конкуренцию, и вот центр бы сказал, ну хорошо, пусть будет больше федеративности.
У них сейчас нет такой, недостаточно, я так бы сказал, потому что в значительной степени они живут за счет трансфертов. Очень большое перераспределение. Всего несколько регионов, там порядка там, 10 или 12, которые не дотационные. Значит, ну, в принципе, многие могли бы подтянуться и завести.
Ну, вот, то есть, все равно это вопрос.
Ну, я вам могу сказать так, что должна быть некая воля. Вот есть воля федерального руководства, которое говорит, надо, чтобы была демократия. И пускай такая она будет немножко дефектная, но
пусть
тем
она
не менее она
будет.
И чтобы она имела достаточно силы для того, чтобы побуждать к самостоятельным действиям. Да?
Евгений, я...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве в Кадашевской слободе приостановлен снос исторических зданий по предложению городской прокуратуры. В настоящее время по поручению генпрокурора России Юрия Чайки проводится проверка законности сноса строений. Активисты партии «Яблоко» провели в понедельник пикет у постоянного представительства Калмыкии в Москве в память об убитой журналистке Ларисе Юдиной. Главный редактор газеты «Советская Калмыкия» сегодня, лидер местного отделения партии «Яблоко», была убита 12 лет назад. Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому призывники могут заплатить государству, чтобы не служить в армии. Документ предлагает гражданам, не желающим проходить службу, перевести 1 миллион рублей на счет Министерства обороны России. Подразумевается, что эти деньги пойдут на военные нужды. В Стамбуле открылось совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. На форуме обсуждаются вопросы ядерного разоружения, использования ядерной энергии в мирных целях, меры по укреплению безопасности в Азии. В Вене руководство Международного агентства по атомной энергии обсуждает иранскую ядерную программу. Открывая заседание, глава МАГАТЭ Юки Амано заявил, что Иран отказывается сотрудничать с международным сообществом. Польская прокуратура заявила, что кредитной карточкой одной из жертв авиакатастрофы под Смоленском пользовались уже 11 раз. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», по данным Варшавской окружной прокуратуры, с одной из двух украденных карточек было снято примерно 2000 долларов, причем уже через 2-3 часа после катастрофы. Соединенные Штаты обещают Азербайджану сделать одним из своих внешнеполитических приоритетов урегулирование отношения Баку с Арменией по поводу Нагорного Карабаха.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Накануне 20-летия независимости России с научным руководителем Высшей школы экономики профессором Евгением Ясиным мы говорим о том, как это все было и об историческом значении тех событий и о модернизации нынешней, и о том, что тормозит ее сегодня, наша недорыночность, политическая недоконкурентность или так и не сложившаяся система ценностей. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Может быть, если опять перебрасывать мостик, потому что вот сейчас очевидно, что с модернизацией не получается еще из-за проблемы и с человеческим капиталом, и с тем, что отставание в технологии, образовании, в прочих вещах, в тех вещах, на которые тогда и следующие лет 15 не хватало сил, ресурсов, внимания, энергии. И вот поэтому застряли и поэтому затормозились. И вот идея Сколково, идея Кремниевых долин и прочее, прочее. А вы вообще в этом контексте как рассматриваете идеи нынешних модернизаторов? Это вообще поможет?
Как таковую идею Сколково или Кремниевой долины или каких-то еще вещей, где как бы возникают, так скажем, не специально создаются, а все-таки так, возникают благоприятные условия для развития инновационного мышления, какие-то такие кластеры для рождения новых технологий и так далее. В принципе, я поддерживаю. Но моя позиция заключается в том, что такие вещи не делаются быстро. Мысль о том, что давайте дадим много денег, утопим какое-то место в деньгах, и там быстренько взойдут всходы каких-то инноваций, которые мы сможем продавать успешно за границу, этого не будет. Потому что это проблема выращивания культуры, которая касается не 20 или там 100 этих сильно умных, так, высоколобых, а это касается огромной части народа, которая выделяет вот таких вот людей, не всегда на вид высоколобых, но которые после этого демонстрируют свои способности. Они должны для этого иметь условия. И тогда, когда они учатся в школе, и тогда, когда они учатся в университете, и тогда, когда они приходят на работу, и только, я не знаю, там, по крайней мере, одно, а точнее, два поколения, это по 20 лет, как минимум кладите на то, чтобы из тех людей, которые придут в школу, где уже будут одаренные молодые учителя, способные пробудить в детях, так сказать, драйв по отношению к свободной мысли и так далее, после этого отсчитайте 20 лет, и после этого вы можете рассчитывать на какие-то более-менее приличные результаты. И это в течение всего этого времени должна быть свободная жизнь. И для предпринимателей, и для интеллигенции, и для тех, конечно, для которого дорога свобода творчества. Я это подчеркиваю еще и потому, что, может быть, подавляющему большинству не ныне живущих людей, разных поколений и так далее, вот все эти условия не нужны.
В это время прекрасное, как известно. В общем, это тоже очень по-русски. Не придется жить.
Ну да, ну хорошо. Но, значит, мы могли бы 10 лет, которые последние прошли, мы могли их не упускать. Но мы их упустили. Потому что на самом деле я вот недавно сидел и как раз размышлял, работая над очередной там статьей, размышлял о том, что вот как раз перелом наступил в связи с делом ЮКОСа. Потому что если вы возьмете условия развития бизнеса до этого, до 2003 года, они были очень благоприятны. И мы могли, именно опираясь на более или менее свободный бизнес, который все больше и больше загонялся бы в определенные рамки закона, не разговоров, не имитации закона, а просто закона. И чтоб судьи привыкли, что они должны судить по закону, а не как из Кремля там или откуда-то говорят. Значит, это же время все было у нас. Но мы выбрали другой путь. Мы выбрали такой путь повышения дефективности нашей демократии, вплоть до авторитаризма. И сегодня мы видим, что эти задачи, к ним надо возвращаться. То есть в этом смысле возврат необходим. То есть мы должны снова понять важность тех ценностей, которые мы пытались как бы усвоить, и которые мы не усвоили и променяли на возврат к старым, если хотите, имперским, советским ценностям, великодержавия, там, ксенофобия, вот этих мы любим, этих мы не любим. Это, вообще-то говоря, присуще отсталым, архаичным, традиционным культурам. Вот мы вокруг так, этого
Евгений ходим. Евгений Григорьевич, кто-то из ваших коллег, иностранных, кажется, экономистов, что меня удивило, а вовсе не политологов, социологов, сказал, что модернизация вообще-то – это критические изменения, которые связаны не столько с экономикой, сколько с ценностями.
Ну, это справедливо. Это справедливо. Значит, я должен сказать, что я… Это...
Не помню, кто, но не
да,
важно.
Но я это тоже точно говорил. Значит, как раз вот моя работа 2003 года «Модернизация экономики и система ценностей», она была про это. И она была мотивирована, значит, работами, во-первых, работами Гарвардского симпозиума 99-го года, который я условно называю «Культура имеет значение» по названию книжки, как она вышла на русском языке, и последующими книжками Лоуренса Харрисона, которые я прочитал, и мы их перевели. Это, значит, «Кто процветает?» Это описание, как бы анализ тех различий культурных, которые имеются, скажем, между Латинской Америкой, там, Китаем, другими странами, Индией и развитыми европейскими странами Северной Америки, которые гораздо богаче и так далее. Но Харрисон, он специалист по Латинской Америке, то он опирался главным образом на это. И это я понял, вот, благодаря этим работам, что у нас главная проблема – это не то, кто управляет, а это вопрос о том, какая культура. Есть какой-то культурный барьер. Этот культурный барьер, в частности, состоит в том, что тот, кто управляет, тот считает, что это ему лицензия на всю жизнь. Во-первых. Во-вторых, за это время надо стать богатым, что если скинут, то, значит, чтобы было, так сказать, на что жить безбедно. И, так сказать, отгоняние всех от власти, которые могут ее у вас перехватить, это как бы главная задача жизни. Если вы спросите, откуда эти слова, я буквально цитирую Харрисона, который то же самое написал про латинского, латиноамериканского мужчину. Вот именно в этом захватить, то есть человек рождается, чтобы иметь власть, власть нужна, чтобы разбогатеть, быть богатым и чтобы никого больше к ней не подпускать. Если вы хотите видеть модель, вот, пожалуйста, Уго Чавес, это вот настоящий латиноамериканский мужчина. Хотя рядом в Бразилии есть уже другие мужчины и другие нравы, там уже другая совершенно страна. симпозиум Culture Matters, или культура имеет значение, номер 2, проходил неделю назад в Высшей школе экономики, 24-26 мая. Присутствовал лично Лоуренс Харрисон и куча совершенно.
И я так понимаю, встречались с Дмитрием Анатольевичем.
Да, встречались.
Вот, про это
да.
очень мало рассказывали. И вот Дмитрий Анатольевич про то, что культура имеет значение и ценности при модернизации чрезвычайно важны, и хорошо бы вот их без имитации предоставить
обществу. Значит, я должен сказать, что я сам попросился к Дмитрию Анатольевичу, попросил его помощников по одной простой причине, потому что в его статье «Россия вперед» там есть соответствующий раздел, где впервые государственный руководитель заявил о том, что наши национальные ценности, наши традиции не все хороши, что от некоторых нужно избавиться. И я написал об этом Дмитрию Анатольевичу и попросил, говорю, вот у нас будет такое мероприятие, если, так сказать, вы сочтете, мы будем рады вас приветствовать. И он среагировал. Вот, значит, я думаю, что он также это понимает. И мы тоже понимаем, что сначала вы проводите реформы, измеряете институты, которые влияют на систему ценностей, на культуру, на поведение людей. В сущности, в этом и заключалась цель реформ 90-х годов. Значит, у вас появляются какие-то новые ценности, у вас меняется поведение людей, вы тогда, так сказать, начинаете в большей степени равняться на другие нормы, на другие правила в области политики.
Вот как они? Харрисон сидел напротив него? Харрисон – это безусловная фигура. Вот как они? Вот такой был марлезонский балет?
Конечно. Да нет, не было. Ну, просто, понимаете, мы были у президента 40 минут. Значит, понятно. Считать так, что можно было что-то сказать такое.
Ну, то есть он почтил вниманием ученых мужей.
Да. Ну, там после этого выступали еще люди, в общем, на самом деле, такие же бесспорные, как и Харрисон, например, Рональд Инглхарт, это создатель, лидер, руководитель всемирного обзора ценностей, это крупнейшего международного проекта. Да. Он говорил, я хочу работать с русскими учеными над на специальным проектом.
Безусловно, потому что система здесь ценности архетипов очень сложна.
И Харрисон на самом деле говорил президенту о том, что Россия очень важная страна. Мы хотим сделать так, чтобы она повысила свои рейтинги по всяким этим самым канонам западных исследований. Вот, а для этого мы предлагаем некие усилия, какие-то исследования, которые следовало бы провести. Ну, значит, я не знаю, я честно говорю, что я надеюсь, что нам что-то удастся в этом отношении пробить, по крайней мере, в ближайшие полтора года, потому что я сомневаюсь, что если...
Ну, в общем, годок остался. Как только в политический цикл совсем все ввяжутся, я думаю, что будет не до исследования ценностей.
Нет, дело не в этом. Они вяжутся, не вяжутся. Это в некотором смысле орудие политической борьбы.
Ну да.
Да, поэтому как бы я понимаю, что не со всеми претендентами на президентский пост я смогу сварить кашу.
Это вы имеете в виду?
Да, я имею в виду.
Владимир Владимирович.
Да.
Понятно. Вот тут, кстати, нам Андрей из... Так, откуда он, Андрей? Из Москвы говорит, Медведев старательно обходит вопрос модернизации политической. На самом деле, смена режима Путина.
Да. Да. Я думаю, что... Ну, я или мои коллеги, мы можем себе позволить говорить об этом, но, видимо, существует определенная договоренность, и Медведев не хочет ее нарушать, то ли на совсем, то ли на какое-то время. Я не берусь об этом судить. Когда начинаются разговоры о том, будет ли тандем сохранять свою силу в течение продолжительного времени, или вот будет раскол и так далее, я не знаю. Но как бы есть твердое убеждение, что вообще-то тот режим, который построен, он может, так сказать, освободить нас от своего присутствия только при том условии, если будет какое-то расслабление внутри. Если там будут они держаться вот так друг за дружкой, так что это будет важнее, чем, скажем, задача дальнейшего развития страны, то есть вот этой политической воли для преобразования не будет, только политическая воля, чтобы держаться за кресло, то тогда это все будет очень трудно.
Сергей Митрофанов тут даже нам стихи написал в связи с темой программы «СССР. Нет родины, в которой горько жить, в которой жизнь сплошная неудача. Осталось только дом, машина, дача. Нет родины, которую любить».
Неплохо.
Игорь Одинцов, хотя, может быть, это не Сергей Митрофанов, это я не могу вспомнить, кто это. Игорь из Одинцова, мы вас слушаем. Евгений Григорьевич, да.
Алло.
Да, наушники, ага. Да, приемчик убавьте, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Я вот с Ясиным, я не знаю, как называть его.
Евгений Григорьевич.
Евгений Григорьевич, как с экономистом полностью во всем соглашусь.
Так.
Как с политиком, ни на один пункт. Вот ваши слова в первой в части передачи, вы сказали, в 90-х политическую жизнь, ну, сейчас лучше, чем в 90-х. А как вы оцениваете критерии, какие? Вот если мы сейчас с вами выйдем к любой мэрии, там, не рубите лес, просто чего? Не рубите лес. Мы в обезьяннике будем через 10 минут с вами. Вот эта политическая жизнь, вы сказали, лучше стала. Приехали люди, суды выигрывали, какие-то земельные, у районных, у городских, у областных властей, какие-то споры выигрывали. Значит, суды-то справедливее были. И еще, теперь у меня вопрос как к экономисту. Скажите, вот раньше всегда показывали по телевизору, вот северный завод, мазут везут на север, а трубы нельзя на север было 40 лет, 20 лет назад или 5 лет назад провести, спасибо.
Ну, трубы тоже проводили, просто очень далеко и дорого, а поставлять по ним газ или там нефть, это, мне кажется, слишком большие затраты. Поэтому и не провели. Я, например, сейчас выступаю за то, чтобы мы освоили производство и эксплуатацию дирижаблей. Будете смеяться, но я уверен, что для российской специфики это замечательное изобретение.
И, понимаю, и экологично, и красиво.
И экологично. Я понимаю академика Рыжова Юрия Алексеевича, который защищает эту идею. Но я тем самым не ухожу от ваших вопросов, я возвращаюсь к ним. Я не считаю, что в начале 90-х годов было в отношении по уровню демократии и так далее хуже, чем сейчас. И я этого не говорил. Я на самом деле говорил следующее, что мы
чего-то добились.
Добились, расстались с тоталитарным режимом, но мы не построили реальной демократии, потому что демократия – это некие устойчивые институты, которые имеют определенную социально-экономическую базу. И с точки зрения относительной зрелости экономики, и с точки зрения готовности людей соблюдать какие-то правила и нормы, а не устраивать драку по поводу любого проявления свободы. Ведь на самом деле, если вы вспомните, как это все было, то вы, так сказать, согласитесь со мной, что очень часто, как только возникала какая-то возможность захватить власть или захватить какие-то богатства, начинались конфликты и привычки к тому, что нужно договариваться, что вот это можно, вот это нельзя, ну вот ее не было. Значит, вот это все. Я просто сравнивал, считаю нынешний режим несколько более либеральным, чем тот, который был во время, в последний период коммунистического режима. А в остальном, конечно, нет. Хотя, я вам скажу, мы провели специально, построили индекс демократии свой, такой доморощенный, делал ее. Этот индекс сделал наш студент, очень толковый парень Сережа Санович, и он определил, что там целый ряд признаков, которые мы относим к минимуму демократии, действительно был в то время хуже, чем сейчас. Как ни странно, это касается...
Это действительно странно.
Странно, но это касается, в частности, судебной системы, потому что тогда привычка... Вот советская, она же сразу никуда не девалась, кто-то мог выиграть. Но вообще, в принципе, в суды не шли, покупали судей и так далее. Мы, специалисты, там 100 экспертов оценивали ситуации. И так получилось, что по всем остальным признакам тогда демократии было больше, кроме судебной системы. Вот это любопытно. Для меня это было открытие.
Мы все время говорим,
это
что...
Но это на самом деле отражает реальное положение вещей, потому что сейчас начали командовать сверху, а тогда сверху не командовали, но были другие, так сказать, мотивы. Либо собственные убеждения людей, которые работали в судебной системе, либо как бы торговля приговорами. Понимаете, это надо ко всему, определенная история должна быть. Это все вызревает. И в этом смысле, конечно, я считаю, что мы потеряли время. А вот в каком-то смысле, знаете, исходя из необходимости определенной гибкости мышления, я думаю, что, может быть, нам придется в свое время и поблагодарить Владимира Владимировича за этот эксперимент, потому что мы уже говорили, что людям в свое время надоела демократия, как там источник всяких неприятностей, неразберихи, хаоса и так далее. Наверное, может быть, надо дойти до того, чтобы уже понравилось, то есть уже появился бы спрос на свободу, на выборы, на свободную прессу.
Причем уже теперь довольно осознанно,
да,
а не так,
да,
как
да,
это
да,
там
да,
для многих получилось.
Да. Надо почувствовать, что вы потеряли, если вы так.
Георгий, Москва, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий говорит.
Да.
Знаете, у меня к господину Ясину один вопрос,
связанный
с ошибками прошлого и с выращиванием культуры. Дело в том, что Сколково проходили еще при большевиках. На Варшавском шоссе есть здание длинное, длиной с километр. Называется оно «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники».
Я еще одно такое знание знаю.
30 лет ему уже существования, а электронной техники так и не достигли, не построили. В Крюкове второй вариант. Так вот, чтобы вырастить свою культуру, нельзя ли посоветовать нашим правителям, вы часто с ними встречаетесь, чтобы приземленнее они бы относились к этим проблемам, начинать ее выращивать, скажем, с восстановления автомобильной промышленности, которая тоже у нас погибает, последняя осталась отрасль. А автомобильная промышленность является отражением успехов любого государства. Вот объяснить этим ребятам, вы могли бы вот такую простую вещь, и чтобы они на ошибках прошлого как-нибудь построили бы наше будущее?
Значит, моя встреча вместе с моими коллегами, с нашим президентом, это был единственный случай за, я не знаю, там 8 или 9 лет. Еще раз я встречался с Путиным, когда он вручал мне орден за заслуги перед Отечеством второй степени, причем я так понял, что по секрету, потому что нигде эта информация не проходила официально, но других встреч у меня не было. Знаете, у меня контакты с нашими руководителями сейчас строятся следующим образом. Я пишу статьи, выступаю по радио, и вот когда я обращаюсь к общественности, то тогда эти люди как-то лучше меня слушают, вернее, слушают другие и сообщают, а и пройдя через руки этих людей, уже эта информация начинает привлекать внимание этих людей скорее, чем если бы я им шептал это на ухо или там что-то как-то их убеждал. У меня такой возможности нет. И, честно сказать, я очень часто думаю, какую цену мне пришлось бы заплатить, если бы мне предложили такую участь. Я второй раз после 90-х годов не хочу такой участи, потому что и времена другие, и вожди другие. Поэтому тогда я чувствовал себя свободным человеком, даже на посту министра. А сегодня я чувствую себя свободным человеком только в роли профессора. А во всех остальных ипостасях я себя, думая, свободным не мог бы чувствовать. Так что я, конечно, постараюсь посоветовать, только насчет автомобильной промышленности у меня, конечно, сомнения. Я бы скорее бы отстаивал бы интересы авиационные, хотя не каждый может себе позволить самолет, но все-таки эта задача, мне кажется, более посильная. И кроме того, я считаю, что тот способ решения задачи с автомобильной промышленностью, когда здесь создали условия для рынка, на котором присутствуют, так сказать, фирмы самые разные, в том числе и отечественные, и иностранные, он не совсем не такой плохой. Какая мне разница, на чем ездить, если эти машины делаются в России, и за них платят налоги, и рабочие места создаются? Мне на самом деле все равно. Где-то у меня сердце болит, хочется, чтобы «Лады» тоже жили, потому что генеральный директор мой ученик. Мне очень хочется, чтобы «Солярс» успеха добился, и чтобы его автомобили всюду покупали. Понимаю превосходство над всеми автомобилями в мире, которые должны быть внедорожниками нашей «Буханки», которая по ремонтоспособности вообще находится на первом месте в мире и так далее. Но это не инновация, мы на этом не проживем. Значит, нужны другие вещи, в том числе институциональные, культурные изменения.
Прочитаю еще несколько соображений, уже комментировать, наверное, не успеем, просто чтобы прозвучали. Пишут о том, что модернизацией нужно было заниматься, когда лился золотой дождь с неба. Наши горе-экономисты их частично проедали, частично оправдали для укрепления зубугорной экономики. Теперь, когда настал дефицит, задумали какую-то модернизацию. Все не как у людей. Ну, ругаются на Гайдара, считают, что вовсе никакой он не герой, сомневаются, нужно ли было кому-то национальное государство. Сейчас Россия тратит на поддержание влияния в СНГ значительно больше, чем требовалось СССР для поддержания провинций. Ну, это до конца тоже, наверное, никто не считал, не знает. Это Родион из Германии так считает. Каратаев Александр говорит о том, что вот как раз Гайдар-то и много чего сделал для того, чтобы развалились и НИИ, и финансирование госпредприятий, и был дефицит, и бартер. Но это мы об этом много можем говорить. Но здесь часть вопросов связана все-таки с опасением, которое и я вам высказала, говоря о модернизации и о переменах. Развалится страна или нет? Останется ли Россия в границах? Это людей интересует, значит, это ощущение как-то присутствует. Коротко.
Ну вот я могу вам сказать совершенно определенно. Не развалится. И нечего этим делом пугать. По очень простой причине. Это вся огромная страна населена русскими. Это нация, которая обладает удивительной однородностью. Если куда вы не поедете в России, там никаких по существу серьезных диалектов. Это один язык, одна культура. И это самое главное связывающее звено. Если вы меня будете пугать китайцами, я могу попросить Анну, чтобы она устроила специальную передачу про Китай. Я вам расскажу, что китайцы нам большой угрозы для нас не составляют.
Евгений Ясин, всего доброго, до свидания.
Всего.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Мучители Сергея Магнитского судили в театре.
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Солдатов о новых полномочиях ФСБ.
В блогах «Свободы».
Михаил Шевелев предлагает свой состав мирового правительства.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».